Мы продолжаем читать наставление Иоанна Кассиана Римлянина из второго тома «Добротолюбие». И напомню, мы читаем вторую главку, где говорится об отречении от мира. И вот шестой абзац, он продолжает слово об этих отречениях. В самом конце этого абзаца есть такие слова. То есть, если так отрекусь, что ничего не оставлю себе, и к сему все раздаяния присовокуплю еще и мученичество, и даже сожжение своей плоти, так что тело мое предам за Христа, и однако же буду нетерпелив, гневлив, завистлив или горд, буду воспламеняться обидами других или взыскивать своего, буду помышлять о том, что худо или нетерпеливо и неохотно переносить все, что не было бы мне причинено, то никакой не принесет мне пользы отречение и сожжение внешнего человека, когда внутренний притом обложен есть прежними страстями. Конечно, это очень болезненные слова. Мы очень привыкли надеяться на внешнее отречение. Конечно, мы не сгораем телом, конечно, мы не раздаем всего. Тем острее звучат слова Иоанна Кассиана. Мы даем милостыню иногда, причем старательно смотря, кому ее даем, и очень гордимся тем, что наша маленькая копеечка попала, как нам кажется, в надежные руки и действительно принесет кому-то добро. Мы очень гордимся тем, что соблюдаем пост, хотя если бы кто-то из людей 19 века, уж не говорю про древних, встал и посмотрел, как мы постимся, он бы облился бы слезами, понимая, что это всего лишь замаскированное или не очень чревоугодие и сластолюбие под маркой поста. Мы ходим в храм, конечно, никто из нас не выставляет, не может выстоять длинных великопостных служб или там, скажем, таких служб, какие совершаются на Афоне. Нет, куда уж там, хотя бы там немножко на вечерней, немножко на литургии. Но мы страшно этим гордимся. Мы считаем, что мы сделали Богу высочайшее одолжение. Мы, ставя там, покупая свечи по 100 рублей или того еще дороже, внутренне негодуем, что такое вообще полная бираловка, грабеж просто среди бела дня. И когда мы эти свечи поставим, мы чрезвычайно довольны, что мы величайшую жертву принесли. Мы смирились с тем, что дорогие свечи и две или три поставили на подсвечник не от щедрости, от скупости. Но мы страшно этим дорожим. Это все понятно. На самом деле меня поражает не это, меня поражает то, что Бог все это принимает с радостью. Вот мы вынули замасленную 50-рублевку и думаем, кому ее дать. Отвергаем первого, второго, третьего, наконец увидим какого-нибудь ребенка, дадим ему эту бумажку, страшно довольны. Вот. Это все, что мы сделаем за эту неделю, но Он, Бог наш, доволен этому больше нас. Это ничто, это даже не милость, но Он радуется этому. Как говорит святитель Иоанн Златоуст в пасхальном слове, Он и намеренье целует, и не считает, кто сколько сделал, хотя видит, как жадно, как скупо, как нелюбовно наше сердце. Мы дадим 50-рублевку этому ребенку, но никто, никогда не поинтересуется, как у него дела и почему ребенок здесь стоит. Никто не приведет его в дом к себе. Мы побоимся. А приведя в дом, мы будем стараться скорее от него избавиться. Нам будет стыдно, если придут наши дети и увидят, что у нас тут чужой ребенок. А если мы оставим ночевать, мы всю ночь не сомкнем глаз, потому что будем бояться, как бы чего-нибудь он не украл этот ребенок. Все это понятно, это все очень по-человечески. В этом просто христианства нет. И я не лучше других, я такой же, но человек должен сознавать, что он до христианства, как оно есть, не дотягивает. Что он только ложно начинает называться христианином, но Бог и за это на нас не сердится. Потому что он долготерпелив, потому что он многомилостив, потому что он действительно, как это ни покажется парадоксально, любит нас, нас, какими мы есть. Но это вот просто факт. И вот это не имеет права перестать удивлять человека. Человек всегда должен поражаться этой неизреченности любви Божией. Конечно, скажем, любовь Бога к Антонию Великому или Серафиму Саровскому понятна, но он любит и человека, который не делает и миллионной части Серафима Саровского, а в глубине души сравнивает себя с ним. Это ему сказала Матерь Божья, он от рода нашего. Человек постоял на коленях 3 часа и думает, что вот если бы Матерь Божья ко мне пришла, наверное, то же самое бы сказал. Вот это поражает, ну скажем, мой грешный ум поражает, а Бога нет. Он действительно радуется и тому, что человек 3 часа простоял на коленях. Даже если он при этом и не молился вовсе, а просто читал молитвы, а ум был занят какой-то ерундой, все равно Бог преклоняется и к такому усердию пытается из этой крохотулечки, искорки разжечь пламя любви, чтобы человек перестал формально жить, чтобы он перестал формально мерить свои отношения к Богу, чтобы он научился любить, просто любить и переделал свою жизнь не на основаниях «я тебе, ты мне», а на основаниях «нет, Господи, мне от тебя ничего не надо, если ты мне дашь, я же этого не вынесу». Но я хочу хоть что-нибудь сделать для тебя, просто потому, что ты такой, что ты есть, что ты со своей высоты презираешь не только на ангельские чины и святых Божьих людей, на какое-то человеческое ничтожество, которое, как говорится в молитве, недостойно ни небеси, ни земли, не сия превременной жизни, ибо всего себя повинул греху и весь поработился страстям. Но ты все равно на меня смотришь, ты все равно видишь меня и все равно стараешься хоть что-то со мной сделать. Но это переживание божественной любви, оно вырастает именно из того, что человек понимает, что главное – это то, что в сердце и в уме, а не то, что по телу происходит. Важно, к чему стремится мой ум и что любит мое сердце, а не то, что делают мои ноги и руки. Если я стою в храме и осуждаю всех, ну нет в этом ничего, что бы могло меня спасти, потому что если я останусь такой по внутреннему человеку, я погибну. Нет никакой пользы от того, что я весь Великий пост пощусь, а при этом осуждаю тех, кто не постится. Но просто я погибну так же, как и те, кто не постятся. Бог принимает пост но для того, чтобы с помощью хоть каких-то элементов моего самоограничения раздуть во мне огонь любви или хотя бы смирения и сокрушения, которые станут почвой для этой любви. Но если не будет во мне любви, если я так и умру без любви, ведь меня же ждет то же самое, что всех прочих грешников этой земли. Но неужели ж это непонятно? Неужели ж, читая слова святых отцов, читая Евангелие, читая Новый Завет, ну хоть что-нибудь читая из того, что написали Божьи люди, мы не видим, что Богу нужно наше сердце, изменение нашего ума, а не то, что мы делаем. Он может принимать любые самые скудные усилия нашей воли, нашего тела, но если это не приведет, в конце концов, к любви, то все это напрасно, это всего лишь форма. Никто пустым исполнением формы никогда спастись не может. Конечно, мы можем сказать, и это будет правильно, мы можем сказать, что, ну как же, разбойник-то ведь спасся, значит, и мы можем спастись. Ведь разбойник-то ведь ничего же не сделал, был заведомо намного грешнее нас. Он ведь спасся, ну и мы спасемся. Конечно, нет никаких сомнений. Каждый, кто будет чувствовать то же самое, что разбойник, спасется. Ведь он спасся не потому, что он разбойник, не потому, что он хуже нас, а потому, что у него было что? Достойное по делам моим приемлю. И второе, помяни меня, Господи, во Царствии Своем. То есть все, что со мной происходит, я заслужил сам. Давайте скажем, и все. И мы будем благоразумно разбойнику, и жив Господь, ни один из нас не погибнет. Давайте скажем, Господи, я не достоин ничего, но Ты хотя бы вспомни обо мне. Я был здесь перед Твоими глазами, я прожил мерзкую жизнь, я плохой человек, еще более того, плохой христианин, но я жил плохо, гадко. Но ведь Ты Бог, может, Ты на меня посмотришь, может, ты меня захочешь спасти. Это же совсем другое состояние. Так, я не понял. Я тут целый день в храме простоял, у меня что, надежды никакой нет? Это что такое, в конце концов? Где справедливость? Где милосердие? Бог обязан меня спасти, потому что я сделал... Вот, смотрите, сколько я сделал. Это же совсем другая интонация. Это совсем другое состояние души. Если человек понимает, что все, что с ним происходит, он заслужил, и Бог праведен в отношении к нему, и в правде своей милосерден, ибо человек, зная, что заслужил намного больше, хуже, и все-таки в этом состоянии он не теряет надежды, ибо знает милосердие Бога и кричит к Богу о милосердии. Помилуй меня, помилуй, я не заслужил ничего. Все мои посты, ничтожество, все мои молитвы отравлены тщеславием, гордыней, злобой. Все, что я сделал, все отравлено, как говорит пророк Исаия, вся наша правда, как нечистые штаны. Но Ты же Бог, Тебе же не трудно меня помиловать. Дай мне эту милость, подари мне ее, просто. Помилуй меня. И, конечно, Бог помилует, как исцелил дочь сирофиникиянки, хананиянки, которая просила за нее. Любого помилует, который смирится и об этом попросит. Но человек не просит, он требует. И если человек добился того, чтобы никого не осуждать, ни перед кем не превозноситься, если он просит действительно о милости, то, конечно, он будет помилован. Но если человек уверен в себе, если человек понимает, точно чувствует для себя, что он обязан спастись, кто смеет вообще размышлять о том, спасется он или не спасется, Конечно, спасется. Такой человек, такие посты, такие молитвы, столько денег на милость раздал, да неужели ж меня Бог не спасет? Вот человек уверен в себе, и он нетерпелив и раздражителен, потому что ему не нравится общаться с этим отребьем рода человеческого, терпеть этих несносных людишек, этих никчемных учителей, этих злых врачей, этих неосведомленных священников. Устал он терпеть, жить ему невыносимо с этими ничтожными людишками. Он не может ничего понести в этом мире. Нетерпеливый и раздражительный. То на что он надеется? На что? Судишь, будешь судим. Превозносишься, будешь унижен. На что? На что ты надеешься? На милость Божью? Это замечательно. Так давай милуй. Иди, милуй людей, и милость Божья преклонится к тебе. Как ты надеешься на милость Божью, не творя милости к людям? Бог говорит, суд без милости, не сотворившему милости. Помилуй, будешь помилован. Не милуешь, не будешь помилован. Просто все сказано, закон. Но мы по-прежнему, вопреки всем свидетельствам Бога, мы продолжаем надеяться на милость безосновательно. У нас нет никаких оснований на это надеяться, потому что мы ничего из того, что призывает милость Божью, не делаем. Если человек хочет быть помилован, он должен миловать. Это общая черта уголовника, в конце концов, самого отъявленного, попавшего на скамью подсудимых. Он находится в камере с людьми, он ждет милости и снисходителен ко всем тем, кто здесь находится. Это логика выживания просто. Конечно, когда его осудят, он попадет в другую тюрьму, он будет по-прежнему жесток, но здесь он пытается хоть как-то загладить неровности общежития, потому что он надеется на милость судьи. Это же так естественно. Помилуй и будешь помилован. Вот мне часто говорят: отец Константин, вы украли у нас надежду. Мне при таком раскладе, как вы говорите, никогда не спастись. Ну, что ж в этом сложного? Ведь речь идет не о постах, не о хождении в церковь, не стоянии на 12-часовой службе, как у афонитов. Не о том, чтобы раздать все свои деньги, или хотя бы треть, или хотя бы десятую часть. Никто ни об этом не говорит. Речь идет о простых вещах. Перестать осуждать. Особенно власть, особенно священнослужителей. Просто перестать осуждать. Что в этом трудного? Никому никогда не выносить приговора. И никогда не слышишь приговора в свою сторону. Просто не судить. И всегда прощать и миловать. И все обречены на милость. Просто обречены. Нет никакой силы, с которой могла бы вырвать человека из-под милости Бога. Всего-то требуется. Но мы готовы на самом деле и поститься. Конечно, этот пост не пост Антония Великого и даже не пост, скажем, Иоанна Кронштадтского. Какой там? Так, ничтожное, маленькое усилие. Но мы готовы и его чуть-чуть усугубить. И чуть-чуть усилить, но ни за что на свете не откажемся от того, чтобы судить. Да что же это такое-то? Да что ж такого сложного, чтобы не судить человека-то? Ну, делает он там кто-то плохое дело. Ну, ведь и мы делаем. Ну, нам-то от этого ничего не происходит. Мы живем в другом городе, порой в другой стране. Зачем нам его судить? Но все равно судим. Вот видим, человек заблуждается. Придем и сразу начинаем говорить, что ты делаешь, как ты смеешь. Но при этом, когда к нам придет человек и скажет, что ты делаешь, как ты смеешь, мы обижаемся. Мы говорим, как так, меня унизили, обидели, а сами унизим и обидим. Вот это отталкивает нас от Бога. Вот это превращает нашу жизнь в кошмар. немилосердие. Лукавое немилосердие, потому что мы немилосердны к другим, но немилосердие в отношении к себе не выносим. Мы жестоки в отношении к другим, но к нам не выносим никакой жестокости. И вот это все печально. Если бы даже мы забываем, вот мы все время говорим о благоразумном разбойнике, но ведь рядом с благоразумным разбойником висел разбойник неразумный, который в точно такой же ситуации вел себя иначе. И если мы, вися на кресте наших трудных обстоятельств, житейских трудностей, ругаем Бога, говорим «спаси себя и нас», говорю, что это такое, сколько я могу здесь висеть, если действительно Бог, помоги мне, сколько я могу тут вообще находиться в этих тяжелых жизненных обстоятельствах, почему у меня рак, почему не у соседа, почему ты мне не облегчишь, я тебе уже 5 дней молюсь, почему ничего не происходит, да будьте вы все прокляты, что вы меня не любите, мне не помогаете, не можете обеспечить мне здоровье, почему так несправедлив этот мир, почему одни убивают других, почему дураки правят миром. Вот это же все слова того неразумного разбойника. Почему же мы надеемся на участь благоразумного, если ведем себя как неразумные разбойники? Если мы на самом деле все проклиная, включая Бога, всех обвиняя в несправедливости и лжи, все виноваты в том, что мы находимся в такой ситуации, кроме нас, но при этом мы надеемся на участь благоразумного разбойника, с чего? На каком основании? И вот эта мысль, она... Иоанном Кассиана продолжается, он продолжает эту мысль развивать в 7-м абзаце. Он говорит в 7-м абзаце, что на самом-то деле вся беда в том, что страсти и вот эти вот душевные свойства нашего характера, они не есть грязь, которая к нам прилипла, пока мы ходили по грязному месту. Что страсти нашей души – это есть грязь, которая вырастает из нашего сердца. И если в ней выросли страсти, то значит наша душа такая, а не потому, что мы живем среди грязных людей. Свойства нашей души определяются глубинами нашего «я». И поэтому очень важно от этого отречься, от страсти отречься, изменить свой ум и вожделеть горнего, и тогда изменится все, и вместо страсти будет добродетель. Но если человек жил и умирает в страсти, то на самом-то деле это и есть свойство его души, не пятнышко, которое можно счистить, а свойство нашей души. Беда не в том, что Бог не может нас простить, Он всех простил. Беда в том, что мы не хотим быть прощенными. Мы не хотим жить с Богом. Мы просто хотим, чтобы наши страсти остались при нас и нам дали бы возможность наслаждаться этими страстями вечно. Вот что мы хотим. А Бог не может нам этого организовать. Ибо Царство Божье – это царство бесстрастия, где нет страсти, где только любовь. И насколько мы можем отвергнуть страсть, настолько мы можем стоять, жить в любви. И вот заканчивает 7-й абзац Иоанн Кассиан про страсть именно таким образом. «Поэтому-то они, добродетели и страсть, суть, собственно, наше богатство, которое неразлучно пребывает с душой, и которого ни один царь нам дать, и ни один враг отнять у нас не может. Они-то суть и есть, собственно, наше богатство, которое и самая смерть не сильна отторгнуть от нашей души.